2. Его аргументы выглядели убедительными. Тереза поведала ему о любовных приключениях мамаши, которые никогда не заканчивались свадьбой. Куча детей и все без отцовщины. О замужестве Клары, жуткая смерть жениха. О браке хирурга Бертольда с нашей подругой Мондин. Грандиозная потасовка на скамьях в соборе Парижской Богоматери. 7 раненых, среди которых 3 оказались в критическом состоянии.
«Все эти события нанесли серьезную душевную рану, Бенджамен».
«Дело не в том, что Мари Кольбер стыдился нашей семьи. Нет, он всего-навсего хотел избежать риска гражданской войны, которая могла вспыхнуть во время церемонии в Сен-Филипп-дю-Руль. Просто ваша сестра не вынесет этого. У нее слишком обостренное чувство святого». «Мне ли этого не знать?»
«Однако мне не хватило мужества сказать об этом Терезе. Я предпочел бы, чтобы вы объявили ей об этом сами, словно идея исходит от вас. Рассматривайте, пожалуйста, мой малодушный поступок как проявление деликатности по отношению к вашей сестре, Бенджамен».
Все это мы пережевывали с Джулиусом, медленно шагая в направлении Бельвилля. Мы пытались подвести итоги прошедших переговоров, как говорят политики. Но итоги ни в ком не нуждаются, чтобы подвести себя, в отличие от выводов, которые приходится делать нам. И печальные итоги — это как раз то, что случается, если вы не сделали для себя выводы. Я видел свое будущее в черном свете. Можно было даже не смотреть на небо. Я и так был уверен на все 100, что туча с дерьмом неотступно следует за нами. Потому что в итоге все сводится к чему? Мари Кольбер де Роберваль, политическая зверушка, вскормленная плодами истории, строит планы о том, как воспользоваться дарованием Терезы ради своей личной карьеры. Вот и все. И этот же стратег хочет найти для меня теплое местечко в самом престижном из престижнейших вузов, уже примеривая на меня самую престижную из престижнейших мантий.
«Я имею в виду вашу профессию козла отпущения, Бенджамен».
«Подумать только. Козел отпущения, вкалывающий в масштабах страны. Какая находка для любителя власти. А ясновидящее, которое суждено стать калифом в наши времена, когда люди верят во всякую чертовщину. Да ведь это же мечта любого политикана». «Нет-нет. Во всем этом нет ни миллиграмма чувств. Один голый расчет. Задняя мысль, которая прет напролом. Мсье, вы не любите мою сестру, и, выражаясь вашим языком, я не принесу ее в жертву на алтарь ваших амбиций». Наши 6 лап продвигались к Бельвиллю через Париж, переживавший очередную избирательную кампанию. Джулиус время от времени орошал желтой струйкой политические плакаты кандидатов в депутаты, которыми был оклеен город в ожидании предстоящих выборов. Причем он подходил к этому делу избирательно, отмечая одних кандидатов и пропуская других. Я сначала не обратил на это внимания, а потом просто не мог поверить своим глазам. И тем не менее не было никаких сомнений. Среди всех будущих депутатов, лучезарными улыбками обещающих на каждом перекрестке светлое завтра, Джулиус тщательно отбирал свои жертвы, прежде чем покрыть их позором в виде желтой струйки мочи. Малыш и Жереми как-то говорили мне об этом, но я посчитал это детскими выдумками.
«Мы научили его, Бен, честное слово. Он очень способный, сам увидишь, никогда не ошибается, всегда бьет в точку. Политически сознательный пес».
Черт возьми, это действительно оказалось правдой. 2 моих кретинов-братишек приучили Джулиуса к самым кощунственным выходкам, какие только возможны во время избирательной кампании. В то время как я надрывался, стараясь научить их уважать мнение других людей, расписывал перед ними прелести демократии и подчеркивал право личности на политические убеждения, они превратили нашу собаку в самого фанатичного из политических сектантов, которых знала французская столица.
«Прекрати, Джулиус, ради бога!»
Джулиус не прекращал. Джулиус бежал по улице, и кандидаты в депутаты получали свою порцию души. Не все. Некоторые кандидаты. Вдруг, вспомнив о недавней встрече в баре, я содрогнулся от ужаса. А что, если из-за этих маленьких обормотов Джулиус описал бы Мари Кольбер прямо посреди Крейона? Впрочем, нет, за это не стоит волноваться. Джулиус превосходно занимался политикой по-французски. Нападал на имидж политического соперника, но всегда был готов вступить с ним в сделку, если тот оказывался перед него плоти.
Мерзавец. Продажная душонка. Вот какого реалиста воспитали.
Бедная псина.
Джулиус, прекрати.
На этот раз случай был гораздо серьезнее. Мы уже почти подошли к нашему дому. Несколько недель назад какой-то неизвестный наклеил на стену стоящего напротив дома плакат с ангельским личиком некоего Мартена Лежоли. С плаката на нас смотрела черно-белая Франция, которую Мартен Лежоли освещал трехцветным, как цвета национального флага, факелом. Что только не вытворяли с ним Жереми, Малыш и их банда. Они подрисовывали ему рожки или усики, закрашивали черным фломастером зубы, ставили фонари под глаз, украшали его лоб прядью в виде запятой, копируя прическу Гитлера, превращали факел в непристойно торчащий пенис. Все напрасно. Каждое утро Мартен Лежоли возрождался заново, блестящий и улыбающийся, с трехцветным факелом в руке на новом, еще пахнущем типографской краской плакате. Опустив свою огромную задницу на тротуар, Джулиус Превосходный смотрел Мартену прямо в глаза. Когда я понял, что собака собирается сделать, было слишком поздно. Она уже это делала.